Ад и рай, хотя изображают его рай, мы смотрим вверх, ад, мы смотрим вниз, и даже подчас говорят прямо, что ад находится в центре даже земли, даже такой мы находим. Все это образы, на самом деле, суть-то в чем? В состояниях души. Но мы же прекрасно знаем, что такое радость, а что такое страдание. Где они? В душе. Вот это именно происходит в посмертном состоянии души. К чему она стремилась? Чем она жила? Что лелеяла? Что культивировала, если хотите? Ведь вы знаете, это очень, конечно, серьезный вопрос, на который обращают святые отцы. Здесь ведь, оказывается, может человек просто жить, поставить себе, если, ну, иметь это своей целью даже, норма – это слишком слабо. Нет, именно целью жизни, вот какой-то культ той или иной страсти. Вот тогда беда, когда он это именно видит это целью своей. Может быть и другое, когда человек в силу обстоятельств к чему-то пристрастился, так, но понимает, что это не то, что я хочу. В конце концов, не то, что я считаю это нормой для меня как человека. Я не согласен с этим. Я просто не могу оторваться от этого. Увы. Но на самом деле я все-таки против этого. Это оказывается чрезвычайно важная, так сказать, ситуация, о которой говорит христианство. Ведь вы знаете, если мы обратимся к религиям дохристианским, неважно, что речь идет не только по времени, многие религии дохристианские, они до сих пор остаются. Я говорю дохристианские, то есть не имеющие ничего христианского в себе. Все эти религии говорят о двух состояниях души человеческой – или рай, или ад. Праведники идут в рай, грешники – все идут в ад. Знаете, интересно, есть такие зарисовки, если кто-то когда-то читал Гомера, да, «Одиссея», как там Одиссей там встречает, по-моему, Агамемнона, я забыл уже кого-то, нет, другого героя, ну неважно, в общем, другого героя, и тот жалуется ему, Ахиллес жалуется ему и говорит, я бы предпочел бы быть на земле, работать у пахаря самого бедного, чем здесь царствовать в этом бездушном мире над этими бездушными призраками. Ну, в таком роде. Там у него очень интересные строки. Да. Ну, в общем-то, скажу так, что все дохристианские религии, они рисуют будущность в двух только цветах – ад и рай. Причем совершенно жестко. Негодяй, преступник, он, естественно, будет в аду, праведники будут в раю. Ну, называли это по-разному, это не имеет никакого в данном случае значения. Вот такова основная идея всего дохристианского сознания. Что сделало христианство? Что мы находим в христианстве? Прежде всего, мы сталкиваемся с фактом, которого не знала, по крайней мере, ни одна религия. Какой факт? Речь идет в данном случае о справа распятом разбойнике. То, что он был преступник, и то, что его приговорили к распятию, это говорит о том, что он был убийца. И он сам сказал другому сотоварищу: мы достойные по делам нашим получаем. Сознался. То есть он именно был таков. И по учению любой религии он должен идти в ад. Но что мы здесь находим? В данном случае Христос говорит ему за известные его слова, всем известные слова: мы достойные получили по своим делам. Помяни меня, Господи, в Твоем царстве. То есть мы там не будем никогда. Ты только помяни. Мы там не будем. Знал, чего он достоин. Знал. Только ада. Ответ: сегодня же будешь со мною в раю. Мы так привыкли, к сожалению, вот к этому эпизоду, к этим словам, привыкли, ну и отчасти, может быть, никогда и не занимались этим, что не представляем, это же, эти слова Христа, это же самый страшный антирелигиозный вызов. По всем религиям он должен идти туда, этот убийца. А здесь говорит: сегодня же будешь в раю. Это что такое? Еще раз повторяю. Это не единичный случай. Посмотрите в Евангелии, что он оправдывает какого-то мытаря, этого мошенника, который вместо того, чтобы взять 100 рублей, берет 200 налогов. Женщину эту взятую опять говорит: иди, только больше не греши. Это что такое? Привели ее же по закону Моисееву, и нужно было побить камнями это сейчас, да, в земной жизни, а на самом деле куда она пойдет-то? Ясно, в преисподнюю. Разве это непонятно? Побиение камнями – это был только вот этот, так сказать, внешний акт. А на самом-то деле, что означал этот акт? Ее осуждение на вечные муки. Христос что говорит? И так одно за другим. Христианство – это антирелигиозная религия. Что же? О чем же говорит христианство? Говорит удивительные вещи, радостные и в то же время в высшей степени серьезные. Оказывается, тот человек, который вот живет вот этой жизнью, и у которого, у каждого человека грехов полно, правда, если он только с ума сошел, тогда он грехов себе не видит, конечно. Только сумасшедший может не видеть все грехи. Прекрасно понимает. Но если при этом он все-таки, да, я грешен, но я хотел бы быть негрешным. Ты, Господи, помоги мне. Я каюсь, и я хочу каяться, и буду каяться. И обращаться к Богу с молитвой об этом, чтобы Господь помог даже, насколько это возможно, не избавиться. Так вот, каждый человек, говорит христианство, который действительно искренне все-таки хочет добра, истины, вот, добродетели, который хочет каяться в своих грехах, он, этот человек, оказывается, по христианскому учению, будет спасен. Еще раз повторяю, это беспрецедентное учение. В той же ветхозаветной религии даже, которую мы называем богооткровенной, она действительно была богооткровенная религия, но это было только, знаете, откровение, самое еще поверхностное, данное только еврейскому народу, который, посмотрите, в каких условиях тогда жил и кем был, только для них. Большего они не могли понести. Не могли они понести блаженны, чистые сердцем, будьте милости, милосердны и так далее. Не могли еще понести этого. Хотя уже пророки говорили об этом. Уже говорили пророки, но, к сожалению, и с ними расправлялись. Но это была еще религия, так сказать, грубая. Даже единственное из десятисловий, помните что? Даже чтя отца твою, матерь твою, да благо где тебе будет? На земле. Все было оземленение, все устремлено к земле. Если будешь исполнять закон, ты будешь головой у народов. Не будешь исполнять, хвостом будешь. И так далее. То есть материализм, такой сильнейший материализм при вере в единого Бога. Христианство отрывает и говорит: голубчик, неужели ты не понимаешь, что ты смертный? Или что, ты думаешь, только другие умирают? А ты что, будешь вечно жить? Подумай, пока не поздно. Займись душой своей. Покайся, кайся, не покайся. Нельзя сказать покайся. Покайся, что-то я сделал, и все. Не покайся, а кайся. Делай, что можешь, по силам своей, по своим силам. Потому что есть. Христос прямо указал в Евангелии: сегодня будешь со мной в раю. Кому сказал? Негодяю, бандиту. Можно сказать, даже в данном случае, исходя из учения отцов, можно полагать так, что каждый христианин, который действительно будет стремиться жить, насколько хватает у него сил, и кается в нарушении, возможно, очень возможно, он даже избежит мытарств. Разбойник избежал мытарств. Сегодня же будешь в раю, не через 40 дней. Слышите? А сегодня же я хочу указать на что? На огромное преимущество христиан. Какое они имеют преимущество, если захотят им воспользоваться? Можно избежать встречи с кем? Ведь что такое мытарство? Ведь там же не просто встречи с этими гадостями, а встречи еще с кем? С дьяволом. Очень много случаев, когда люди все-таки бывают встречаются еще здесь, в земных условиях встречаются. Они потом долго не могут опомниться от этих встреч. Это действительно встречи-ужасы. Демонические эти силы – это ужасно. Христиане имеют возможность не встретиться с ними. Какой христианин? Святой? Кто такой святой? Макарий Великий, которого называли земным богом, в своей утренней молитве что говорит? «Боже, очисти меня грешного, потому что я никогда ничего доброго не совершил пред Тобою». По-славянски это, знаете, звучит: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же», то есть никогда же, «сотворих благое пред Тобою». О, если бы мы могли достичь того, чтобы увидеть, что я действительно ничего благого не делаю. То есть я пытаюсь, я хочу, но на самом деле подал нищему копейку и кричу: «Господи, подавай лимон!» Ни одного доброго дела не можем сделать, потому что сразу входит или зараза тщеславия, или самомнение, или какой-то расчет, или человекугодие, или слава. Как он здорово написал! никогда же сотворил благое пред Тобою. Да, все пронизано у нас этим. Это надо видеть, с этим надо бороться, с этим надо... Об этом нужно каяться. Да, но блажен человек, который это увидит. Самое страшное, если он увидит, что я все-таки ничего. Как об этом хорошо сказал Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Слава тебе, Господи! Вот ужас! Вот здесь – да, вот здесь – беда. Здесь, голубчик, придется на мытарствах побыть, придется встретиться с этими, да, от которых взвоет, но деваться только некуда. Не такой, как прочие. Я все-таки хороший. Вот беда, самая страшная беда, о которой говорит христианство. Я еще имею 5 минут, 10, да? Как же быть с множеством людей, которые, конечно же, даже и не знают об этом, о чем мы говорим, подчас не знают даже покаяния, не знают, что нужно увидеть себя, кто мы есть на самом деле. Как быть здесь? Что же? Можно изменить их участь или нет? С самого начала существования Церкви она молится об усопших. Если бы нельзя было изменить, тогда какой смысл молитвы об усопших? Что это, обман был бы? Нет. Молится. И действительно, оказывается, сила этих молитв может быть велика. А что такое молиться, интересно? Записочку подал, да? По монастырям разослал? Батюшкам дал? Или архиерею? Нет. Святитель Феофан Затворник, ой, как здорово пишет об этом. Если мы сами о своих родных не молимся, то... И дальше он пишет такие вещи. Я думаю, хорошо, что здесь нет батюшек, а то бы они меня запустили бы сейчас только за то, что я цитирую святителя Феофана Затворника. Говорит, молебен протрещат, так же и про скамидию, так же и обедню, а человек-то останется безо всего. Язычестве, как там хорошо, внес вот столько, и все в порядке. И какой-нибудь молох тебя, пожалуйста, освободит. Христа не обманешь. Где твоя молитва? Где молитва? Бога же не купишь деньгами, им уж не нужно. Ни монастырями, ни храмами, ни чинами. Он прямо пишет, если сами не молимся, тогда бесполезно все наше. Да, но надо как? Надо самому молиться. И действительно, действительно, если при этом человек сам молится, то при этом и милостыня тогда будет иметь значение. Когда человек просится и дает нуждающимся, слышите, я повторяю, нуждающимся. Потому что иногда мы даем тем, кто ничего не нуждается. Нуждающимся, страдающим, больным, бедным. Дает милостыню, опять с мыслью, Господи, помилуй меня. Да, Господи, помилуй этого человека, за которого я молюсь. Прими это. Одним словом, он настаивает, Феофан Затворник, на том, что без личной молитвы наши поминовения остаются бесплодными. Нельзя просто вот так. Об этом, о молитве, ой, как много пишут наших святых отцов. То есть все они пишут об этом и говорят, какая только молитва может быть приемлемая? Только та, которая совершается с вниманием, естественно. Нельзя же вы пришли к человеку, и вместо того, чтобы разговаривать с ним, пришли к нему, начинаете разговаривать еще с его недругами, какие там вокруг, отворачивайтесь, он с вами разговаривать не будет. Когда мы обращаемся к Богу, а сами в это время, кажется, обращаемся, а сами в это время неизвестно, с кем разговариваем, что будет? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, молитвы без внимания, то есть в смысле без понуждения себя к вниманию, мы рассеиваемся, ловить, рассеиваемся, ловить. Молитвы без понуждения себя к вниманию – это оскорбление Бога. Этим можно даже вызвать гнев Божий. Так вот, молитва об усопших. Да, это великая сила. Усопший уже не имеет там воли, чтобы исправиться. Он не может там ничего сделать. Нет у него ничего. Мы можем. Чем можем? Искренней молитвой. Какой? Очень важный, кстати, момент. Сказал, что искренне молиться за него. А через какое стекло лучше свет проходит? Через намазанный дегтем, да завешенный еще всеми, я не знаю, какими, или когда мы его очистим? Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть милость. Но наша молитва, наше действие молитвы от чего зависит? Какое стеклышко, через какое стеклышко пройдет эта милость Божия? О чем я говорю-то сейчас? Мы от нашего состояния духовного зависит действие Божие на душу того человека. Почему, кстати, почему обращаемся к святым-то или ищем святых? Почему? Чистые. Свет Христов проходит и действует, а грязное, замазанное стекло, все в дегте. Что там пройдет? Остается душа без света. То есть сила молитв об усопших зависит от чего? От нашей духовной жизни. Хотим мы действительно помочь человеку, действительно, если искренняя любовь, то, по крайней мере, хотя бы, по крайней мере, хотя 40 дней, в эти дни, когда фактически определяется участь души человеческой, хотя бы в эти дни человек, который желает помочь своему там родному, любимому человеку, в эти дни хотя бы проведи свою жизнь действительно по-христиански. Постарайся, насколько можно воздержись от всяких грехов, насколько можно постарайся и покаяться, и причаститься, и, может быть, пост какой-то даже положить, отказаться от чего-нибудь, от этого несчастного телевизора или еще от чего-нибудь. То есть хоть маленький подвиг соверши ради чего? Ради любви к этому своему человеку. Слышите? Не просто так это помолиться, как мы говорим, особенно подал записку. Христос что сказал ученикам, которые не смогли изгнать беса из бесноватого? Равве, почему мы не могли? Ответил. Этот дух изгоняется молитвою и постом. Под постом что разумеется? Воздержание, понуждение себя. Вот, оказывается, при каком условии молитва приобретает действенную силу. Без этого может все пропасть. Кто пытается отделаться записками, обманывает и себя, и оставляет без помощи, без всякой помощи оставляет усопшего человека. Тот хлеба просит, а я ему что даю? А хлеб какой? Потрудись ты, а здесь еще, живущий на земле, в твоих руках, твоя воля с тобой. Да, потрудись ради меня хоть немножко эти 40 дней. Очисти себя, чтобы благодать Божия могла проникнуть и к этому, к душе этого человека. Этому научает Церковь. Вот, оказывается, каким образом мы можем помочь усопшему человеку. И, кстати, это в высшей степени важно. Знаете еще почему? Из эгоистических соображений, если хотите, ведь я же помру, я не буду сейчас так, и за меня никто не сделает. Как аукнется, так и откликнется. Если сейчас я ничего не сделаю ради вот моих близких, и ради меня потом никто не сделает. Ибо блаженны милостивые, они помилованы будут. Видите, оказывается, даже и с этой стороны, как это важно, опять действительно понудить себя, действительно проявить милость, милосердие к той душе, к тому человеку, за которого мы молимся. Мы можем, и молитва имеет огромную силу. Один только вам факт приведу. Был такой император Троян, замечательный император римский. Это первый, сотый год начала второго века, да. Страшный гонитель христиан. Но гонитель почему? Не потому, что он был злой, а потому, что он считал, что он как император обязан был исполнять тот закон, который был принят в Римской империи. А закон был принят очень твердый. То, что народ выразил буквально в трех словах – «христиан ко львам». И он был гонителем христиан. Но интересно следующее. Один из святых, Григорий Двоеслов, ну, не буду описывать всю ситуацию, неважно. А в книжке «Бог» там… Нет, в книжке «Бог» не знаю, найдете или нет. Наверное, найдете, да. Осипов писал, я уже не помню, что он там писал. Так, одним словом, епископ Римский Григорий Двоеслов по одной из причин начал молиться усиленно за Трояна, за этого императора. Причем молиться как? Так, как сказал Христос, «Сей род изгоняется молитвою и постом». Да, Троян был освобожден. Григорий Двоеслов – это шестое столетие. Троян, я вам сказал уже, это начало, самое начало второго столетия. Об этом пишет святитель Марк Эфесский. Он говорит, да, по молитвам святителя Григория Троян был помилован. Говорят, так он же не крещен был. Ответ, кстати, замечательный ответ. Есть третий вид крещения – слезы. Но слезы понятны, какие слезы? Слезы молитв, слезы покаяния. Вот, видите? Итак, оказывается, есть возможность спасения для очень многих, даже для гонителей христианства. Есть, но все понимаем, что для этого необходимо. Я не касаюсь сейчас других вопросов, есть еще целый ряд других вопросов, очень интересных, да, но я вижу, что я уже и так все переборщил. Никогда не давайте профессорам свободу слова, не остановите потом. Вот так. Ну, спасибо вам.
Проходил так называемый всеправославный собор на Крите. Но окончательно вот какие-то акценты пока мы вот не услышали от нашего священного начальства. Хотелось бы в предварительном порядке все-таки ваше отношение, вашу оценку этого события.
Я выскажу только свое личное мнение, а не мнение церкви. А церковь теперь знаете мнение церкви, да? А то что сказал священное начальство? Вот так. Но, по-моему, в данном случае, действительно, мнение, в данном случае мое мнение действительно совпадет. Дело в том, что собор, к сожалению, был организован все-таки не на тех началах, которые должны бы присутствовать для православного Вселенского собора. Что меня более всего удивило и даже, я бы сказал, толкнуло, когда некоторые заявили, не указывая имен, не хочу называть имен, ни в коем случае, не люблю называть имен, когда вдруг заявили, что собор этот не потому не называется Вселенским, что там не будет западных христиан, католиков в частности. Я помню, я был просто поражен. Это что такое? Это все равно, что на Первом Вселенском соборе бы, или на втором бы потом сказали бы, если арии не будет там, то уже он Вселенским собором не может называться. Еще раз я пользуюсь случаем, что учтите, католичество – это действительно, не знаю, это букет ересей. Там извращены все. Вы понимаете, все христианские истины извращены. Я говорю это не голословно. Я полтора десятка лет преподавал этот предмет. Все истины – это просто поразительно. Но самое, может быть, ужасное, что католическая церковь в таком вопросе, как спасение человека, дает те рекомендации, которые по учению всех святых отцов первого тысячелетия, обращаю ваше внимание, то есть когда еще Рим еще был един, первого тысячелетия называется прелестью, заблуждением, бесовской прелестью. Это вдруг стало предлагаться как истинный путь духовной жизни. Я не говорю о многих других догматических вещах. Вот. Итак, и тут вдруг заявление. Он потому не может быть вселенским, что там не будет присутствовать на нем. Но это первое, что мне хотелось сказать. Но в отношении самого собора, на нем не было ни одного того вопроса, который мы могли сказать вероучительным вопросом. А Вселенские соборы, или как сейчас все православные, это собор обязанный рассматривать эти вопросы. А они есть сейчас, их не было. Какие это вопросы? В частности, вопрос экуменизма. Ну, я не знаю, сейчас об экуменизме говорить, наверное, это долго, но хочу вам сказать, что экуменическое движение, организованное протестантизмом и масонством, кстати, это очень интересно, что истоки именно те, в конечном счете приводят к смешению всего в христианстве. Экуменическое движение ищет не истинной церкви, на которую мы бы должны все ориентироваться, а ищет единой церкви через соединение всех в том состоянии, в котором они есть. Это беда. И к чему оно привело сейчас, вы должны, ну, я думаю, что знаете. Несмотря на протесты православных, они ввели женское священство. Теперь ввели этих гомиков несчастных. Да. Уже там и священники, и епископы. Отрицание уже самых основных догматов. И это все экуменизм. Собор не осудил этого. Более того, напротив, сделал заявление, которое вызывает просто недоумение, называя их церквами. Я понимаю, что в экуменическом лексиконе, да, они называют себя церквами, и мы можем, обращаясь к ним, ну, как нам представить человека, имя, отчество мы называем, так и здесь. Но когда соборные определения, мы, конечно, должны сказать, вы общины, называющие себя христианскими, это ваше дело, но мы никак церковью вас назвать не можем. Это печальное явление, конечно, очень печальное. Да. По этому поводу были сделаны целый ряд очень хороших заявлений. В частности, мне очень понравилась бумага Русской зарубежной церкви с хорошим таким основательным разбором многих положений, которые связаны с ним. Ну и потом, вы же знаете, наша делегация не поехала на собор. Так же, как не поехали еще несколько представителей нескольких церквей. Поэтому этот собор мы никак не можем считать всем православным, тем более вселенским, и рассматривать его решение как носящее обязательный характер. Этого нет. Собралось просто совещание нескольких православных церквей. Вот так.
Прослушав вашу замечательную проповедь, разрешите так назвать, потому что многие вещи, которые я вот изучал, они сейчас расставились. Но у меня возник вопрос, есть ли, вот, исходя из вашего такого изложения, шанс спастись у Растриги Денисенко, так называемого патриарха Филарета?
Да, конечно. Почему же? Бандит, распятый справа, спасся. Почему же он не может быть спасен? Я вообще считаю, лично, учтите, я говорю не от лица церкви, а лично. Я считаю, что в конечном счете, пройдя, конечно, через страдания большие, но должны спастись все. Потому что Бог создал человека не для гибели, а для блаженства. И Бог до творения человека уже знал, как каждый человек определит свою свободу. Знал он? Знал. Если Бог есть любовь, не мог Он дать бытие кому-либо для вечных мучений. Мучения будут? Да. Увы, конечно. Но сказать, что бесконечные мучения, что Бог сотворил человека, это просто невероятно. Но это моя личная точка зрения, так? А не личная, как мне кажется, церковная. Я вот в этой книжечке, можете посмотреть, которую Осипов написал, он там говорит, что святые отцы, на которых он считает основанием истины, оказывается, говорят и то, и другое. И Священное Писание, причем я там привожу, можете почитать, и святые отцы, и все наше богослужение – говорит, вот вы можете, прямо читаете, пойдут в муку вечные. Тут же читаете дальше, спасутся все. Как? И то, и другое. В формальном плане это просто потрясающее противоречие. На самом деле-то что? Я вам скажу, это просто мудрость и любовь. Попробуй нам только сказать, что все спасутся. Ура! Не правда ли? Скажи нам, нет, спасутся только праведники. Я знаю, что я никогда праведником не стану. Ну, то есть какой-нибудь сумасшедший, может быть, назовет себя праведником. Так никто. Так значит, все, я погиб, а тогда уже все равно. Правильно? О, какая мудрость, действительно, как замечательно! Прям один за другим идут. Вдруг тот же отец, Иоанн Лесичи, посмотрите, пишет. Да, праведники спасутся, грешники пойдут в муку вечную, тут же пишет. Бог благ, и все будут, все наследуют жизнь вечную, праведные и неправедные, грешные и безгрешные, страстные и бесстрастные. Просить, да как же вы такое можете? Причем пишут совершенно спокойно, и то, и другое. И, наконец, я помню, я очень думал об этом, и, наконец, понял, да нельзя же нам сказать... Мы настолько слабенькие, нам ничего нельзя сказать, ни того, ни другого. Конечно, логично только одно, что все спасемся. Но попробуйте нам сказать, что мы все спасемся. С ума сойдем тут же. Вот так.
У меня вопрос, скорее, не богословского, а философского плана. Если после второго пришествия страдания все-таки будут, поскольку мы знаем, что будет воскрешение суда. И по словам Христа, сказанным в Евангелии, грешники будут помещены в гиену огненную. Если мы примем эту посылку, с другой стороны, примем как посылку ваше частное мнение, что страдания в итоге прекратятся. У меня вопрос следующий. Все мы знаем, что после того, как Христос придет второй раз, время прекратится, то есть начнется та самая вечность, о которой вы говорили. А что такое вечность, согласно классическим философским определениям? Вечность – это отсутствие времени, то есть отсутствие какого-либо изменения. Соответственно, у меня вопрос, у меня не укладывается в голове, как можно с чисто философской стороны одновременно считать, что после пришествия Христова время прекратится, и наступит вечность, то есть не будет никакого изменения. Не будет никакого изменения, в том числе и в участи людей после суда. С другой стороны, утверждать, что все-таки страдания прекратятся, а прекращение страданий есть, соответственно, некоторые изменения. Вот такой вопрос.
Ну, я вас понял. Я просто надо было сказать мне еще, что это спасение произойдет во втором пришествии Христа, а не после Него будет продолжение. История заканчивается, и во втором пришествии уже все совершится окончательно. Будет, как пишет апостол Павел, Бог всяческое во всем. Во втором пришествии все окончится. А, кстати, насчет времени, да, можно? Насчет времени. Тонул генерал. Ну, я не адмирал же. Ну, адмирал не может тонуть, сами понимаете. Так. Но его вытащили. Конечно, откачали. Был такой весельчак. Ну, парень-рубаха, что называется. Так? А тут стал такой, знаете, серьезный, задумчивый, рассудительный. Ну, все поняли, конечно, пережить такую трагедию, естественно. И вот однажды он рассказал. Оказывается, когда я тону, передо мной прошла вся моя жизнь. Не промелькнула, а вот так, как вот я живу сейчас, так она и шла. Но не просто она прошла передо мной, а с постоянной оценкой каждого своего поступка, каждого деяния, мысли, желания и так далее. Сколько он времени тонул? Минуты 2-3, что ли, был без сознания? Перед ним сколько прошло? Генералу было уже лет за 50. Как? В 2 минуты 50 лет? Конечно же, что вы! В том-то и дело, мы не знаем, что такое вечность. Оказывается, вот оно можно, то, что для нас кажется мигом, в это время, там, оказывается, может растягиваться, я не знаю как. Это мы вступаем в категорию вещей, которых, ну, которые, не пережив, мы судить не можем. Вот, оказывается, поэтому со вторым пришествием оканчивается все. Все будет, Бог всяческий во всем. И никакого дальше после второго пришествия ничего не будет, каких-то там, знаете ли, опять изменений судьбы человека и так далее. Вот так. Вот так. Как хорошо, все поняли. Ой, слава Богу.